Внимание! Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. После 6 вечера по будням и после 17 по выходным.
Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дуб. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
14 часов 4 минуты в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Программа «Русский дух» сейчас на волнах 94.8. Радиостанция «Говорит Москва». Напоминаю всем, если вдруг вы только подключились и не знаете, что вы слушаете, это «Говорит Москва» с вами. И сегодня мы будем говорить о 200-летии со дня рождения Михаила Лермонтова. Большой юбилей. Празднуем вместе с вами. Подключайтесь. Я надеюсь, что мы вас порадуем сегодня, потому что у нас в гостях председатель Регионального Всероссийского Лермонтовского общества Иван Щеблык. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И профессор кафедры литературы и русского языка Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Лариса Шевцова. Лариса Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, наконец-таки, по просьбам не только трудящихся, но и слушателей, мы не забываем про юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова. 200 лет вот такой юбилей мы празднуем на этой неделе, потому что то 5 октября это по старому стилю, если не... или наоборот, по новому стилю. Юбилей. Когда родился Юрий Михайлович? Михаил Юрьевич.
Понятно. По-нашему, вот теперь будет 14 октября.
А по-старому 5 октября?
А по-старому, да.
Поэтому на прошлой неделе нас упрекали, когда мы здесь сидели и говорили о юбилее, о дне рождения Есенина, все звонили и писали, ну как же Лермонтов, как же Лермонтов. Они, значит, вот те слушатели по старому стилю меряют, а по новому это вот сейчас вот только-только, вот еще немножко, пару денечков
осталось. Да, осталось совсем немного до юбилея.
Ну и что насчет юбилея? Можно ли говорить, что это большой юбилей Михаила Лермонтова празднуется с размахом в этом году?
Это не только большой юбилей, это единственный в своем роде юбилей, потому что Лермонтов один в мире. При наличии Шекспира, Байрона, Пушкина, вот и Лермонтов. Это величина, которая соизмерима с любыми показателями. Так что это большое событие. Очень большое событие. 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Ну и тем более, что столетний юбилей не праздновался, потому что 914 год, Первая мировая война. 150 лет тоже не праздновали.
Да, к сожалению, вот так не повезло ему. Судьба его такая тяжелая, непростая судьба. Судьба гения. У гения всегда ведь все идет как бы наперекор тому, что складывается или уже сложилось. Именно так. Поэтому в самой судьбе Лермонтова заложены вот эти, ну, как бы несоответствия по нашим меркам, что вот как это так, вот был юбилей и такая была ситуация в мире. Да вот так гений и приходит для того, чтобы излечивать болезни мира. Самые трудные моменты, самые трудные
годы. И сейчас у нас ситуация непростая в мире, именно когда проходит юбилей Лермонтова. Многие говорят о каком-то мистическом соответствии исторических процессов. противоречивых и судьбы Лермонтова.
Действительно, готовилась к программе и нашла целую подборку всего того, что происходило в юбилее Лермонтова, и причем и со дня рождения, и со дня смерти. Вот подготовила такую подборку. Смотрите, с года рождения, юбилея, 914 год, начало Первой мировой войны, царские войска перешли германскую и австрийскую границы. 1939 год, это 125 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу. 64-й год, вот это как раз 25 лет, Кремлевский дворцовый переворот, свержение Хрущева. 89-й год, 150 лет, падение коммунизма в Восточной Европе, начало конца Советской империи. С года смерти, следующие, получается, да, вехи. 41-й год, нападение Германии на СССР. 66-й год, возрождение Брежневым неосталинизма, конец политической оттепели. 91-й год, падение мирового коммунизма и крах его плацдарма, то есть СССР, мятеж ГКЧП. Но это подборка, которая вот на сайте была специально так подготовлена, да. Некую мистику юбилеев поэта прослеживают люди, ну, действительно, делают такие подборки. Сейчас 2014 год.
Да, и говорят о том, что властям как бы не до юбилея, потому что историческая ситуация обращает внимание их в другую сторону. Поэтому празднование юбилея ложится на плечи общественности, условно говоря.
И все-таки я бы не стал заострять внимание на мистике, а иметь в виду сложность человеческого бытия. Ну, в разные десятилетия, столетия, эпохи человеческая жизнь складывается по-разному, и вот так пришлось на Лермонтова. Из этого делать какие-то далеко идущие такие вот глобальные выводы о том, что Лермонтов как поэт особой судьбы, видимо, не надо. Но следует учитывать сложности самого человеческого мира, человеческого бытия. И Лермонтов пришел в этот мир для того, чтобы помочь ему избавиться от его извечных пороков, от лжи, ненависти, зависти, хвастовства в ненужной мере и так далее, и так далее. Так что вот, понимаете, наша жизнь определяет как бы злободневность обращение к Лермонтову, как к гениальному нашему русскому поэту.
Провидцу.
Провидец. Все-таки провидец.
Да, его пророческое служение определялось тем, что он не только предсказал собственную гибель, это известно многим слушателям, я думаю, не только тем, что он предсказал историческую судьбу России, но провидческое служение Лермонтова заключалось в том, что он как бы видел и судьбы мира, и судьбы нации, и включал в эти судьбы исторические личную свою судьбу и судьбу каждого человека, таким образом как бы привязывал к этой исторической судьбе. Поэтому мы вновь и вновь оглядываемся, когда происходят такие катаклизмы исторические, и вспоминаем, что как же так, ведь именно сейчас мы должны вспомнить о юбилее Лермонтова. На этот вопрос еще пока никто не ответил. Историки размышляют над таким мистическим совпадением. Философы, я думаю, после юбилея Лермонтова обобщат этот исторический опыт, и мы будем иметь какие-то результаты. Но пока этот вопрос остается открытым, дискуссионным, и каждый может внести свою лепту в его решение. Я думаю, так, даже наши слушатели.
Да, слушатели могут внести свою лепту следующим образом. +7 925 888 88 948 – это наш смс-портал. Пишите ваши сообщения туда. Еще раз напомню, +7 925 888 948. Говорим сегодня о Лермонтове. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, дополнения, комментарии, пишите, не стесняйтесь. Наш сайт говоритмосква.ру. Задать вопрос в прямой эфир, сообщение на сайт. Есть там такая кнопка. Твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Ну и звоните нам по телефону 495-7373-948. сегодня с удовольствием побеседуем с вами о Лермонтове, тем более, что юбилей мы отмечаем, и будем рады с вами, естественно, поделиться этим. 495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Знаете, я вот, слушая передачу вашу, вспомнил свои еще школьные годы, и как учительница сперва мы изучали Пушкина, потом Лермонтова, и учительница по литературе говорила такую фразу, что Пушкин это вот светило русской поэзии, а Лермонтов это как бы луна. Но вот я на самом деле все-таки к поэтам отношусь более как, не более как к поэтам, да, с учетом даже их каких-то насыщенных жизненных событий. И вот я, слушая ваших коллег, я не знаю, как сказать...
Наших гостей.
Гостей, да. Может быть, все-таки говорить о поэзии, а не о пророках, философах и тому подобное, потому что это часть культурного и духовного наследия страны, которое не должно быть ни в коем случае забыто. И, на мой взгляд, мы, русские, такие, какие мы есть именно сейчас, да, и вообще русские как таковые, благодаря именно поэзии, да, и вот серебряному и золотому веку, да, русской поэзии.
Да, Алексей, вот спасибо большое, спасибо за ваш комментарий. Давайте по порядку. Пушкин – солнце, светило, Лермонтов – луна.
Ну, если говорить об этих, как бы, признаках, то действительно традиционное суждение о Пушкине и о Лермонтове сводится вот к этим признакам, к этим понятиям.
Метафоры
Пушкин –
это такие,
наше,
да,
солнце, это наше все, Пушкин. А Лермонтов как бы ночное светило. Я хочу уточнить, что это не более как условные образные характеристики. Это не сама суть творчества того и другого автора. Это наши как бы характеристики, наше восприятие двух гениев. А почему вот Лермонтов ночное как бы светило? Ну, потому что у Лермонтова в его лирике, в его творчестве больше такого критического пафоса, критического начала. И, естественно, это, наверное, давало возможность вот к таким характеристикам. Но вот сейчас, когда проходит 10 лет со дня рождения Лермонтова, мы все больше и больше понимаем, что его лирика, его творчество – это некий свет для современного мира, для нашего современного человека. Свет в том смысле, что если мы все-таки вот те принципы, которые отстаивал Лермонтов, эти принципы будем в какой-то мере уважать и следовать им, то мы преодолеем наши трудности, наши беды, и мы придем к тому, о чем писал Лермонтов и к чему он стремился всю свою жизнь. Любить необходимость мне. Понимаете, что это такое? Это не просто вот любить мужчину или женщину, а любить жизнь, любить свет, любить дело, любить человека.
Я любил всем напряжением душевных сил.
Да. Вот
это тот идеал лирики Лермонтова, который мы можем ввести в свою жизнь. А вот что касается этих противоречий света и тьмы, в свое время великий философ Иван Ильин определил Пушкина как солнечный центр нашей истории. А задача, титаническая задача Лермонтова в творчестве была связана с выявлением того, что противоречит солнечности, что мешает утверждению солнечного идеала в нашей жизни. Отсюда вот такая порой горечь и порой такое негодование против того, что противоречит утверждению добра в человеке. Вот так можно коротко ответить.
Но Лермонтов кажется таким немножко сумрачным поэтом. Нет? Вот
ну,
что-то...
Может казаться. И что тут плохого?
Нет, ничего плохого, ничего плохого.
Человеку тоже иногда надо сказать правду о том, в каком состоянии он находится, какие его действия приемлемы, так сказать, вот, сутью мира, а какие действия идут в разлом по отношению к идеалам человечества. И такие, как Лермонтов, они нужны. И то, что Лермонтов с таким пафосом, с такой силой обнажил многие-многие человеческие пороки, это же ведь очень здорово, это необходимо.
Сумрачность легко понять современному человеку, если он обратится непосредственно к текстам Лермонтова. Эта сумрачность связана с таким чувством максимализма. Максимализма, когда Лермонтов замечает это противоречие человеческой жизни. В одном все чисто, а в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Все его мучения происходят от того. Я думаю, что и каждому нашему слушателю понятно, это антитеза и страшное противоречие, в том числе и современного человека, который мучит его.
495-7373-948, телефон прямого эфира, смс-сообщение присылайте на номер +7 925 88 88 948. И вот 92-й пишет, что, цитирует Лермонтова, «У России нет прошлого, Россия вся в настоящем и будущем». А «Мечта» отмечает, что «Мне интересен Лермонтов больше как пророк, а не поэт». Это, видимо, в пику Алексею, нашему слушателю, который дозвонился нам до этого по телефону 495-7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Насчет сумеречности. Вы вспомните, выхожу один я на дорогу, ночь тиха, да? Сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Тут галактики, не только солнце, да, выше, шире галактики. Какая сумеречность, если пустыня внемлет Богу? Какая луна, какой сумрак?
Вопрос ваш. У вас есть какой-нибудь вопрос к нашим гостям? Вот вы дозвонились, может быть, вы это что-нибудь интересуете?
Пусть гости примут как вопрос, если они начали про то, что это сумеречный
нет,
поезд.
Нет, это я начала, простите. Не
вы начали, вы еще, извините, сказали, что 150 лет не праздновали. Мне было 14 или 15, сколько там. Вот, я, Нину играла в «Маскараде» в школьном спектакле. Очень широко праздновала.
Нет, дело...
Вот потом Соловьев да. это в своем фильме показал, потому что это сплошь и рядом было, понимаете?
Да, спасибо.
А космическое вот это видение очень нам тогда соответствовало, нам это и в школе говорили. Это из школы, понимаете, идет.
Да, понятно, спасибо. Но насчет того, что праздновали, не праздновали, дело не в том, что праздновали, не праздновали, а выпадали юбилеи таким каким-то
да,
мистическим образом. Каждый раз тяжелые годы в России.
Тяжелые годы. Это, во-первых. Во-вторых, относительно Солнца и Луны. Это ведь не наши именно характеристики. Это характеристики XIX века. Тут уж ничего не поделаешь. Традицию должно уважать. Но вот что я к этому хотел бы добавить. И когда мы адресуемся к суждениям о ночном как бы качестве, пафосе лермонтовского творчества, то мы имеем в виду силу и последовательность борьбы этого гения с человеческими пороками. Относительно космизма, это мысль не новая, давняя и интересная мысль, очень интересная. А все-таки, наверное, будет правильно считать таким образом. Ежели заброшен из космоса сюда кто-то, ну, предположим, какой-то поэт, и в данном случае Лермонтов, то это, наверное, не очень большая заслуга его. А вот когда он от этой нашей грешной земли полной противоречий, вырывается в безбрежные дали космоса, идет к идеалу, к солнечности, вот это вот сила, вот это, наверное, заслуга. И она у Лермонтова вполне очевидна. Так что не надо реагировать на вот эти характеристики, как ночное светило. Ну и что же, ладно, а после ночи что наступает? Солнце, рассвет, утро.
Ну и без ночи тоже нельзя, наверное. Да, а то все время будет...
Конечно. Иначе не будет того идеала, конечно, гармонии, который да. выражен в знаменитом романсе. Вот наша слушательница прекрасно его прочитала, процитировала. Да, это тот самый идеал гармонии, который виден как бы из иных сфер, именно из космических. Все отмечали эту способность Лермонтова подниматься над землей И вот его космическое видение, оно происходит именно от гениальной русской натуры. Это мы должны подчеркнуть, мне кажется, и понять.
Именно русской натуры?
Да, потому что вот та широта и всеохватность русского гения, она проявляется как раз в этом космическом видении и пророческом чувстве истории, судьбы человека и России.
Я бы еще к этому хотел добавить такое удивительное свойство Лермонтова – чувствовать все многообразие жизни, многообразие мира как такового. Это очень свойственно Лермонтову. Он не чувствует себя только вот ограниченным пределами какими-то, скажем, географическими обозначениями. Он человек, как бы устремляющийся к горним высотам. И это очень-очень свойственно именно вот нашему русскому как бы чувству, нашим отечественным представлениям о жизни, о творчестве, о человеке.
Как вам кажется, Лермонтов стал поистине народным поэтом? Вот именно народным, потому что, опять, да, вот на прошлой неделе мы говорили о Есенине, и у Есенина немножко другая судьба, и немножко, да, иначе динамика восприятия его была совсем другая. Лермонтов, он близок к народу, либо это все-таки для, ну, если можно так сказать, для элит? Для знающих, для...
Литературных гурманов.
Да, для литературных гурманов.
Ясен вопрос. Вот в свое время Белинской, он был современником Лермонтова, он писал о том, что народность Лермонтова, она как бы в будущем. Мы еще не скажем, что он вот сейчас уже народный, а вот пройдут десятилетия, много лет... И таким образом можно определить его как истинно народный художник. То есть мы... В чем тут дело? Дело вот в чем. Сама народность как понятие, как свойство человеческого бытия, она ведь тоже развивается, она обогащается, она в какой-то мере становится, оказывается разной в разные эпохи. Кроме того, когда вот говорили о том, что народность Белинского как бы в будущем будет осознана, имелось в виду еще и состояние народного как бы духа, уровень образования, в конце концов, и так можно говорить. Ну, понятно, что в крепостную эпоху читать Лермонтова так, как мы сейчас читаем, не могли. Это понятно. Поэтому Лермонтов... Народность Лермонтова виделась тому же Белинскому в отдаленном будущем. А сейчас народность Лермонтова абсолютная и истинная, но надо иметь в виду, что сама народность неоднородна. Неоднородна. В ней разные уровни, если так можно сказать. Есть такой уровень, связанный с интеллектуальными порывами массы, интеллектуальными порывами того или иного народа. Вот Лермонтов в этой ячейке.
Я предлагаю сейчас провести абсолютно наше, как обычно, антинаучное голосование, просто услышать вас. 134-21-35, вы считаете, что Лермонтов народный писатель, что вот, как Белинский предсказывал, да, наперед, вот сейчас мы можем говорить, что Лермонтов наш народный поэт. 134-21-35. 134-21-36, нет, вы считаете, что Лермонтов, вот хорошо сейчас Лариса Ивановна сформулировала, для литературных гурманов. Вот, ну, не народный, нельзя говорить о его всенародности. 134-21-36, вы считаете, что Лермонтов для искушенных читателей, для профессиональных читателей, для литературных гурманов, вот так мы это назовем. 134-21-35, вы считаете, что Лермонтов народный поэт. 134-21-36, нет, не для не народный, а для какой особой ячейки, для литературных гурманов, 134-21-36. Вот такое голосование запустим. Вы пока, пожалуйста, звоните. Интересно узнать ваше мнение и ваши какие-то чувства на этот счет. 207-й пишет... нет, подождите, 207-й, пока подождите. Вот 207-й пишет на наш смс-портал +7 925 888 8948. А Мартынов сказал, что если б не Лермонтов, его бы все равно кто-нибудь застрелил. Темный он был. Вот такое замечание. Вот какая-то темнота, неоднозначность Лермонтова как личности. Это же очень многие современники отмечают.
Ну и что же? Это совершенно личный аспект восприятия.
Бесовщина
какая-то. Ну, да, понимаете, Мартынов и Лермонтов, они... очень такие разные и в то же время такие похожие друг на друга люди. В каком смысле? Ну, в смысле чести. Только у Лермонтова сознание, чувство чести было глубоким, истинным, а у Лермонтова показным, игровым.
У Мартынова.
То есть у Мартынова, прошу прощения. Совершенно игровым. Отсюда вот насмешки, шуточки, которые иногда позволял себе Лермонтов в отношении Мартынова. Однако истинная народность Лермонтова сказывается в самой его судьбе, в его борьбе за высшие человеческие качества, идеалы, свойства. И это отменить нельзя. Другое дело, что, скажем, в самом народе могут быть разные уровни восприятия Лермонтова. Это нормально. Это по отношению к любому художнику так.
Продолжаем голосовать. 134-21-35. Вы считаете, что Лермонтов воистину народный поэт? 134-21-35. И 134-21-36. Вы все-таки считаете, что пока мы не доросли до Лермонтова, пока он не народный поэт, пока он только для литературных гурманов. 134-21-36. Голосуйте. Сейчас у нас новости. После этого вернемся.
Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
20-й век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век. В субботу после 15.
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ номер 77-572-12. Выдано Роскомнадзором 11 марта 2014 года. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
Право знать. Говорит Москва.
Здесь русский дух.
14:34 в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Еще раз напоминаю, сегодня тема нашей программы — это 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова. В гостях у нас председатель Межрегионального Всероссийского Лермонтовского общества Иван Щеблыкин. Иван Павлович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И профессор кафедры литературы и русского языка Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Лариса Шевцова. Лариса Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим о Лермонтове. Продолжаем голосовать. Еще раз напомню, если вдруг вы только подключаетесь. Говорим про Лермонтова сегодня, здесь и сейчас. И поставили такой каверзный вопрос вам на суждение. 134-21-35. Вы считаете, что Лермонтов народный поэт. 134-21-35. 134-21-36. Вы все-таки сомневаетесь и полагаете, что мы еще не доросли до Лермонтова, как об этом писал Белинский еще там, ого-го, сколько лет назад. И считаете, что все-таки Лермонтов для литературных гурманов. 134-21-36. Мы решили вот так назвать вот эту вторую позицию. Голосование достаточно активно. Могу сказать, что опережают пока первая позиция. Все-таки народники, те, кто считает, что Лермонтов воистину народный поэт, пока опережают. Но интересно будет посмотреть на цифры к концу программы, как вы будете голосовать, ваша динамика в процессе нашего разговора, будет ли она меняться или нет. Лермонтов — это голос молодого горячего сердца, пишет 535-й на наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Мечта, в свою очередь, отмечает, что Есенин народный гуляка и пьяница, а Лермонтов, собственно, возможно, и поэтому и не народный. Ну и 42-й жалуется, что по телеканалу «Культура» нет передач о Пушкине и Лермонтове один раз в год, но каждый день пропаганда культуры и так далее, других каких-то вариантов. Дальше уже читать не буду. Дальше, дальше что? Еще напоминаю, наш сайт говоритмосква.ру, задать вопрос в прямой эфир, сообщения падают. И наш твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Танго пишет на наш сайт: Лермонтов — гений русской поэзии, но почему вы не говорите о его человеческом характере, мягко говоря, дряной? Или гению позволено все? Гению позволено все?
Нет, конечно. Лермонтова. Гению как раз именно потому, что он гений, не все позволено. Во всяком случае, Пушкин таковым являлся, и Лермонтов следовал его заветам. Другой вопрос. Какая информация попадает к нашим слушателям? Откуда они черпают информацию о наших гениях, об их биографии и личности?
К примеру, о дряном характере Лермонтова. Откуда это? Это все житейские такие как бы представления о гении. Ах, ты гений, а я кто? Так я тебя немножечко спущу вниз. Вот это наша психология человеческая, бытовая. Она не сегодня, эта психология, рождена была. Это всегда вечная. Свойства человеческого развития, зависть, желание уподобить все вокруг себя себе именно. Вот отсюда идет вот это представление о нехорошем, дрянном характере Лермонтова. Но прежде чем так говорить, надо бы спросить, а что такое вообще характер человеческой личности? Я думаю, это не что иное, как проявление отношения какой-то личности к окружающей среде. Вот в чем проявляется характер. Но давайте тогда вспомним эпоху Лермонтова. Какая это была трудная эпоха и его судьба. И поэтому он мог казаться не таким, каким хотелось бы видеть кого-то. Это все так. Но условия жизни, личной жизни Лермонтова были очень непростые. Очень непростой. Он рано потерял мать. Отец вынужден был покинуть Тарханы. Он проживал как бы в одиночестве. Забота бабушки была безмерной. Но все-таки любовь бабушки – это не любовь, это не чувство родителей. В этих условиях формировался характер непростой. Достаточно жесткий по отношению к
окружающему
дряни,
миру.
Да, по отношению к окружающим каким-то порокам. Достаточно жесткий. А что, надо быть мягким? Разве? Поэтому вот эти вот представления о том, что вот он сам вот такой вот был, вот и так далее, это не совсем верное суждение, на мой взгляд.
Если говорить о современниках Лермонтова, насколько они его поняли, приняли, каков был отклик вот именно тогда, в ту эпоху, когда поэт был еще жив?
Самые разные были суждения, отклики. Ну, наверное, целесообразно остановиться на основных. Вот был такой профессор Московского университета Шевырев, очень знающий литературовед, историк литературы, он неоднозначно воспринимал Лермонтова. Слава Лермонтова уже после гибели Пушкина, она была повсеместной, а вот толкование его творчества было неоднозначным. И в данном случае Шевырев, признавая талант Лермонтова, все-таки склонялся к мысли о том, что талант его протеический, он пока вот набирает, использует традиции, а вот будет все впереди. Задатки есть, и будем ждать. Но позиция-то понятная, но она не совсем была объективной. Гораздо более точной оценка Лермонтова была оценка Белинского, суждение Белинского. Это истинно народный поэт, но опять-таки Белинский склонялся к мысли о том, что народность Лермонтова, она будет вполне реализована через какое-то определенное время. И тут есть свой резон. Тут есть свой резон. Народу тоже ведь надо развиваться. Ему надо развиваться. И понимать Лермонтова, Пушкина и так далее, это, конечно, можно только тогда, когда есть определенные какие-то определенные основы, определенные задатки к восприятию художественного образа. Пушкин проще, Пушкин ближе, Пушкин милее, Пушкин теплее, ну, как угодно. Пушкин гений, понятно. Вот, гений дневной, тут, ну, ничего не поделаешь. А гений ночной, я тоже, наверное, сегодня использую этот термин, он немножечко другой. И надо присматриваться, где что, чего, как, где дорога, а где, может быть, дерево, где камень. Все это надо видеть. А когда осознаешь, что вот она дорога, так и хорошо. Так что тут в этом смысле, наверное, нужно иметь в виду, что познание таланта – это саморазвитие, в значительной степени саморазвитие.
Интеллектуальное, да. Добавим еще.
Насколько переводы Лермонтова, точнее так, насколько интерес Лермонтова к немецким классикам, его переводы Гёте, Гейне, повлияли на самого поэта и повлияли на его поэзию в последующем? Переосмысление немецкого чего-то, романтизма, если
безусловно,
можно говорить о романтизме.
Безусловно, это пошло на пользу развитию таланта самого Лермонтова, обогащало его как бы видение мира. Это безусловно так. Но, с другой стороны, лермонтовские переводы, они тоже были в рамках, в ключе собственного таланта. Поэтому внимание Гёте в данном случае было не случайным у Лермонтова. В какой-то степени Лермонтов сам чувствовал вот в себе вот эти мощные силы, творческие силы, которые характерны для западноевропейских талантов.
Здравствуйте, Лермонтов велик, пишет Михаил. Хрустальный русский язык нам подарил именно он. Вот такие сообщения приходят нам на сайт говоритмосква.ру. Предлагаю подключать слушателей. 495-73-73-948, телефон прямого эфира. Алло, ой, сорвалось. 495-73-73-948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Максим.
Да, Максим, ваш вопрос.
Я очень благодарен интеллигентным людям. Вы все абсолютно правы. Дело в том, что Лермонтов – это человек, который, безусловно, после Пушкина, который сказал «Ночь». Но именно «Ночь» для интеллигентных людей дает некий другой образ. И мы все правы с вами, потому что это совершенно русский поэт, но только для другого осознания. Понимаете, у него своя судьба, и он с Пушкиным. Безусловно, вы правильно сказали, что Пушкин светлый день, а Лермонтов – это ночь. Но ночь, она доступна не всем, понимаете? Мы все живем днем, а ночью засыпаем. Только люди ночью не спят и слушают, читают, вот, и вспоминают Лермонтова.
Спасибо, Максим. Спасибо. Я чувствую, что Максим как раз-таки голосовал по второму номеру 134-21-36. Напоминаю, мы продолжаем голосовать. Вы считаете, что Лермонтов не для всех, он не народный, он для литературных гурманов. 134-21-36. И 134-21-35 это позиция, если вы ее придерживаетесь, именно что Лермонтов народный поэт. 134-21-35. Вот такое ненаучное, такое у нас немножко поэтическое, спонтанное, импровизационное голосование. Интересно узнать ваше мнение. 134-21-35. Лермонтов народный поэт. 134-21-36. Лермонтов все-таки не народный. Он для литературных гурманов. 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Возьмем еще звонок? Или...
Да, конечно.
Да, еще обязательно попробуем услышать каждого. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела спросить уважаемых гостей, вот действительно ли правда, что Лермонтов погиб не от выстрела Мартынова непосредственного, а откуда-то погиб от... Был еще второй выстрел откуда-то с возвышенности сверху.
Ларис, это вы, да? Я
да,
осознала. Да, спасибо.
Да.
Вот такой вопрос.
Да, на него мы сразу ответим. Наверное,
да?
Все это домыслы, что откуда-то сверху или сбоку, или еще как-то. Вот это все нехорошо по отношению к тому, что произошло, что было.
Я думаю, в XIX веке не было понятия о снайперах, которые откуда-то из засады стреляют.
То есть все-таки
на поражение.
Дуэль погиб на дуэли?
Да.
134-495-7373-948, телефон прямого эфира, звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Ой-ой, пропали, перезванивайте, 46-й, перезванивайте. 495-7373-948, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Город Москва. Спасибо за передачу. А как вот ваши гости... могут оправдать действия такие, вот, допустим, если вы говорите не народный поэт, народный, ну, вот, допустим, они были, эти поэты, ребята, вернее, переоделись, когда вот были болотные вот эти все случаи, белоленточники, и пришли, значит, один в костюме Пушкина, другой в костюме Лермонтова, и начали декламировать народные стихи, там, об отечестве, и все, и были избиты белоленточниками. Как же они не народные, допустим, ну, Лермонтов не народный, а для какой-то элиты. Если элита это, интеллигенция избивает их.
Нет,
спасибо
большое. Да, спасибо. Вопрос очень путанный. Я бы его переформулировала так. Насколько Лермонтов, может быть, гражданский поэт и его стихи до сих пор актуальны именно вот как гражданской?
В гражданско-политическом
да.
даже аспекте, безусловно, любой гениальный поэт не остается вне идеологии и тем или иным образом связан с политикой. А политика — это защита интересов, выраженная защита интересов, в том числе и государственных, государственно-гражданских. Поэтому использование гениальных строк часто помогает тем или иным политическим деятелям с помощью поэзии определить свою позицию, так сказать, образно для толпы, для слушателей, для массы. И ярко выразить себя. Я бы так ответила.
207-й пишет сообщение на наш сайт, на наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Верно ли, что царь употребил неприятную фразу, узнав о смерти Лермонтова, собаки собачья смерть, или это легенда?
Это подается в специальных работах, биографических описаниях и прочее, прочее. Но подается как фраза, вот, сказанная в раздражении, но не проверенная документально. То есть это не записано на бумаге, это не записано.
Научно не подтверждено.
Да, да. Вот. Но такое может быть в раздражении. А вообще-то это не, мало характеризует вопрос об отношении.
Не верьте тем, кто порочит да, наших гениев.
Да, да. Я бы вот хотел, знаете ли, вернуться к вопросу о том, насколько Лермонтов сегодня современен и актуален. Вот самый-самый такой трудный для нас вопрос сейчас какой? Я думаю, вопрос следующего порядка. Родина есть у нас? Как мы к ней относимся? Как мы относимся к нашей родине? Так вот, Лермонтов здесь помогает понять, что такое Родина человеку любой эпохи. Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит, судьбы ли решение, и так далее. И итог. Нет, вам наскучи ленивы бесплодные, чужды вам страсти, чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания. Вот самое тяжелое состояние, когда нет у нас или у вас родины. Не дай Бог никакому человеку вот столкнуться с такой ситуацией. Родина. И вот Лермонтов именно поэт нашей родной стихии. И стихотворение его, одно из последних, называется именно «Родиной». И он говорит, что любовь к его родине несколько странная, как бы непонятная для массы. Почему непонятная? Ну, потому что масса привыкла к родине относиться как к чему-то такому, что вот дай сейчас, тогда я тебя буду любить. А истинная любовь, она иного свойства. Родину любит не за то, что она что-то тебе даст, а за то, что она родина твоя. И вот эта мысль, она непростая, конечно, я понимаю, очень непростая, но она истинная и глубокая, и вот нам бы воспринимать это, нам бы ближе чувствовать нашу родину, нашу Россию. И через Лермонтова мы это можем осуществить достаточно полно, достаточно эффективно.
207-й спрашивает, «Прощай, немытая Россия» – поздняя вставка в его сборник или его перо?
Оба. Вы знаете, давняя дискуссия. Ну, нет такого текста у Лермонтова, не было текста. А все это потом... Пришло...
Фальсификация.
Да, не то, что возможно.
Это
даже
относится к текстам, приписываемым Лермонтову, но не написанных им.
Предполагаемых, да.
495-7373-94-8. Сегодня говорим о Лермонтове. И какие ваши вопросы? Ждем вас. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, зовут меня Марина.
Да, Марина.
А вот, может быть, я прослушала, у меня такой вопрос, не самый возвышенный. Много спекуляций по поводу внешности Лермонтова, что у нас вроде не те портреты, а был он совсем не такой симпатичный, как нам его изображают. Правда ли это?
Спасибо, Марин. Это, мне кажется, истинный вопрос женщины.
Да, давайте ответим. Ну, во-первых, внешность любого человека в любую эпоху – это не суть. Главное.
Ну да, но ведь каждая школьница была влюблена в портрет Лермонтова. Из всех он был самый
глаза. Самый верный, наверное, самый такой достоверный – это автопортрет Лермонтова.
Который вот акварелью написан.
Да. Вероятно, так. Ну, все остальные мы уважаем, конечно. Понимаем, что это портреты. Но, тем не менее, вот лично я думаю, что самый достоверный – это тот, который Лермонтов сам начертал.
Но он был невысокого роста.
Он был невысокого
хромал
роста.
Хромал на одну ногу.
Нет, не хромал.
Сейчас развенчиваем все стереотипы,
Нет. Было у него колено болело, он его ушиб, хромота прошла. Он был, по описаниям современникам, небольшого роста, очень сильный, да. Вот сильный человек был и даже соревновался в таком вот деле подковы разгинать. Был у него такой, значит, товарищ, как бы, сокурсник, так будем говорить, Караченцев. Тот разгинал эти подковы, Лермонтов тоже пытался. Ну, нет сведений о том, насколько успешно это все было, но это был сильный человек.
Горбатый?
Нет.
Горба не было.
Все-таки. Нет.
Это
нет.
Все
злопыхатели. Да.
495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Отвечаем на разные вопросы сегодня. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Максим.
Да, Максим.
Я уже звонил. Вы знаете, вот я только что думал, вот слушаю вас, и думаю, что... Вот помните у Лермонтова стихотворение «На смерть поэта»?
Да,
«На смерть Пушкина», да?
Да.
И вот именно, я думаю, вот это его объединяет со всей русской литературой, со всей русской поэзией. Потому что ведь он же был тогда не на самом последнем месте, он мог бы этого не писать, но он написал и был сослан. Я считаю, вот в этом вырвался его гений, вот как-то так.
Безусловно.
Спасибо, Максим. Так, надеюсь, что не только в этом.
Да, но в этом, в особенности остро, его дар проявился.
Мы все больше говорим сегодня о Лермонтове как о поэте, а что можно сказать о нем как о прозаике?
То же самое, что и о поэте. Дело в том, что у такого таланта, как Лермонтов, проза и стихи – это равнозначные, равновеликие как бы составляющие. Вот Чехов, например, восторгался именно прозой Лермонтова, лаконизмом лермонтовского слога.
Но лаконизмом обладал и Пушкин, он величайший мастер лаконичной прозы, а Лермонтов показал впервые в литературе глубину психологического анализа в прозе.
Вот в том-то и дело, что лаконизм разный бывает. Есть лаконизм просто как лаконизм на ограничение смысла выраженного, а есть лаконизм при очень малом количестве слов, выражающий большое...
Эмоциональное напряжение, например.
Эмоциональное напряжение. Вот у Лермонтова именно таков лаконизм.
495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Остается буквально несколько минут. Напоминаю, телефоны нашего голосования. Голосуем сегодня уже вот в таком ключе. 134-21-35. Вы считаете, что Лермонтов народный поэт? 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что Лермонтов еще не до конца осознан нами? Он не народный, он скорее для литературных гурманов. 134-21-36. Остается буквально 2 минуты. Продолжайте голосовать. В конце часа обещаю подвести итог. Сейчас ваш звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я писал вам о том, что, на мой взгляд, и не только на мой, и вот тот хрустальный язык, роскошный и классический, дал Лермонтов именно. Я не оцениваю сейчас Пушкина и Лермонтова. Я хотел спросить у вашего гостя вот что. А, знаете, вот я читал многое. Это мой, ну, один из любимых моих творцов, если так можно выразиться. А, он искал смерти и был, несомненно, фаталистом, на мой взгляд. И Мартынов, он, в общем, являлся лишь орудием. Если посмотреть вот все кавказские его эпопеи, он там впереди всех солдат бросался на врагов, вот маленький, субтильный. Пусть он был необыкновенно жилистый и силен, но тем не менее. Вот это я бы хотел услышать.
Михаил,
от
спасибо. Спасибо.
Вряд ли так можно думать, что он искал смерти. Что он ее не боялся, это факт. А вот чтобы искать, увы. Последнее произведение Лермонтова свидетельствует о том, что он думал о жизни. Что такое пророк, который ушел от людей? Для чего ушел? Чтоб там проповедовать правду и красоту. Вот Лермонтов так чувствовал себя. В таком назначении он видел свое призвание. Поэтому представлять себе такой вариант, что он стремился, он хотел уйти из жизни, вряд ли это
не
обосновано.
Стоит. А нужно помнить, я думаю, в завершении нашим радиослушателям слова Лермонтова о том, которые определяли его поведение на Кавказе. «Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал». Вот это желание полного выражения, ежедневного выражения человеческой сущности и определяло поведение Лермонтова, как мне кажется.
Подводим итоги голосования в конце нашего часа. 74% наших слушателей считают, что Лермонтов народный поэт, и 26% считают, что все-таки еще пока мы не доросли до Лермонтова, нужно еще немножко потерпеть. И он
это замечательные
пока только
итоги, я думаю. Замечательные.
Да. Вот так и прошел этот быстро час, на самом деле, неожиданно. Провели мы его вместе с нашими гостями. У нас в гостях был председатель Межрегионального Всероссийского Лермонтовского общества Иван Павлович Щеблыкин. Спасибо вам большое. И профессор кафедры литературы и русского языка Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Лариса Ивановна Шевцова. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
С юбилеем вас и приходите к нам еще.
Спасибо, непременно.
Спасибо.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.